Представила Дарья Жарова. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве открылась книжная ярмарка. В Архангельске осужден мэр города. В Вологодской области проходит акция против насилия в семьях. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня во Всероссийском выставочном центре в Москве первый день работает Московская международная книжная ярмарка. И сейчас в прямом эфире наш московский корреспондент Елена Фанайлова. Елена, здравствуйте. Расскажите подробнее, как организована нынешняя ярмарка, что на ней интересного.
Здравствуйте, Андрей. Ну, как всегда, ярмарка занимает два огромных павильона, 20 и 57, и на площади между ними есть еще 4 небольших павильона. Таким образом, организаторы решили проблему некоторой базарной площади, которая всегда была на ярмарке между этими павильонами. Сейчас это все выглядит гораздо более цивилизованно. И если и есть какой-то ярмарочный веселый момент, то он связан с личной фантазией издательств, которые свои павильоны каким-то смешным образом оформляют. Это могут быть надувные розовые зайцы или уж какие-то совсем немыслимые павлины. Но что касается деловой части, то она происходит скорее за кулисами ярмарки. Имеется в виду самые главные контракты, которые были сегодня подписаны, если судить по программе. Это контракты между российской и китайской стороной, между Российской академией наук и издательским холдингом провинции Хунань. Вообще треть 57-го павильона, довольно большого, отдана китайским издателям. А всего в ярмарке участвует около 2500 издательских организаций из 60 стран. И некоторые из этих стран просто имеют практически полностью заполняют павильоны. Например, Украина и Израиль поделили небольшой павильон номер 5. Я не могу сказать, что сегодня выступают какие-то писатели-звезды. Может быть, за исключением Василия Аксенова, чье выступление ожидается через полчаса. Однако ярмарка, как всегда, вызывает интерес политиков. На открытие ярмарки приезжали Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, и свою презентацию своей новой книги только что закончил Григорий Явлинский. Книга посвящается экономическому состоянию российской экономической системы, она так называется, «Российская экономическая система, настоящее и будущее». И что любопытно, на презентации книги было около 150 человек, в то время как на презентации большого, красивого и очень, как бы с некоторой даже претензией и шиком сделанного альбома под названием «Путин», за этим изданием стоит «Комсомольская правда», было всего 5 журналистов.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире с Московской международной книжной ярмарки передавала наш корреспондент Елена Фанайлова. Новшеством нынешней ярмарки стало решение ее организаторов поставить некое условие участия в книжном форуме. Издателей призывают не размещать на своих стендах книги, пропагандирующие нацизм, расизм, ксенофобию, жестокость. Заместитель руководителя оргкомитета ярмарки Владимир Григорьев сообщил, что разработчики этого соглашения, а именно оргкомитет ярмарки и Федеральное агентство по печати, исходили из конституционных формулировок. По словам Григорьева, организаторы не намеревались подменить собою суд. Условия соглашения – только рекомендации, заверил Григорьев. Издатели отнеслись к инициативе устроителей ярмарки по-разному. Перед ее началом Елена Фанайлова побеседовала с главным редактором издательства «Отмаргиным» Александром Ивановым. «Отмаргиным» печатает не только так называемую актуальную философскую литературу, но и радикальных писателей, радикальных в политическом и эстетическом смысле по-разному. Разумеется, Владимира Сорокина, Эдуарда Лимонова, Александра Проханова.
Я думаю, что это, скорее всего, перестраховка организаторов. здесь нет никакой строгости. Законодательство тогда эффективно, когда оно носит запретительный характер, не разрешающий. Здесь сделана попытка что-то запретить. В принципе, это благородный юридический ход. Когда вам известно, что запрещено, мы как бы действуем достаточно свободно, потому что все остальное как бы по определению разрешено. Но поскольку здесь очень неопределена сфера того, что запрещено, непонятны критерии, по которым та или иная книга объявится запрещенными, то эффект от этого скорее такой, я бы сказал, мутный. Предупреждение вынесено, но чего оно касается, совершенно непонятно. Безусловно, есть какие-то издания, распространение которых должно быть ограничено. Безусловно, организаторы той или иной ярмарки имеют право эти издания назвать, но тогда они должны их перечислить и перечислить причины, по которым они считают недопустимым присутствие этих изданий на ярмарке. Все остальные попытки ограничить или как-то, так сказать, запретить ту или иную книгу, то или иное издание являются неэффективными по меньшей мере. А в более широком контексте они являются в глазах публики очередной попыткой завинтить какие-то гайки, как бы сделать ситуацию более управляемой. То, что мы имеем сейчас в политической, идеологической сфере и так далее.
Так считает издатель Александр Иванов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем разговор о Московской международной книжной ярмарке. Вряд ли разговоры о политической цензуре на Московской ярмарке особенно интересуют российских читателей. В отличие от ситуации рубежа 80-х-90-х годов, политическая литература не особенно популярна, хотя у нее и остался свой потребитель. Вот мнение прохожих на петербургских улицах.
Нет, интересно.
Политическое? Затрудняюсь ответить.
Очень интересует, особенно историческое. Всегда меня интересовали воспоминания, эссе. Это я с удовольствием всегда читала и военные, исторические, и политические тоже. Современное, ну, может быть, потому что мне уже лет достаточно много. Я много повидала и начиталась, и наслушалась. Конечно, интересует. Солженицын. Как нам обустроить Россию? Ну, и я с уважением отношусь к Веллеру. И как социологу, как писателю. Последний шанс России.
Литература? Нет. Некогда? Не до этого. Я политикой так занимаюсь. Кино, телевизор.
Не интересует.
Ой, нет. Устала. Потому что мне 70 лет. Я уже чего только не видела. Читаю Бунича. Д'Артаньян. КГБ, что ли? Как-то так называется. Вообще тяжко. Думаешь, где мы живем? И что нас дальше ожидает? И кто мы есть? Звери, люди? Не пойми кто. Какая политика? Как там почитаешь, кто кого?
Конечно. Читаю и к авторам отношусь так. Если знаю, с вниманием. Если нет, сюжет. Уже только, так сказать, улавливаю политическую литературу, там, мемуары Ельцина или как это, Крючкова, бывшего председателя КГБ, Гайдара, вот эти, так сказать, авторов того, что мы имеем, а именно развал Союза и построение капитализма. Чубайса еще тут тоже попадался, вот подобного плана. Ну и зарубежные, там эксперты-экономисты, видение перспектив доллара и что будет вообще с экономикой.
Нет, не знаю, не люблю книжки читать.
Так прохожие на улицах Петербурга отвечали на вопрос, интересует ли вас политическая литература. Опрос провела наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Но возвращаясь к Московской книжной ярмарке, о ней подробно в итоговом выпуске программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным выдачу санкций на арест объявленного в международный розыск экс-главы компании «Руснефть» Михаила Гуцериева. Суд также признал законным арест 100% акций нефтяной компании. В Москве продолжается поиск трех человек, пропавших при пожаре на фабрике компании «Русский мех». Пожар возник вчера вечером, был потушен только к ночи, погиб по меньшей мере один человек, более 40 эвакуированы. В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 296, среди пострадавших в основном дети. В Ингушетии обстрелян батальон войск МВД России, ранены трое военнослужащих. В российской газете опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря этого года. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. Государственная Дума России ратифицировала договор о российско-латвийской государственной границе. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. темой сегодня. Владимир Путин на Камчатке. По каким причинам этот богатейший, в принципе, регион так плохо обустроен? Накануне саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Сиднее. Каких результатов ждать? В России официально началась предвыборная кампания. Почему эксперты говорят о кризисе российского парламентаризма? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Андрея Бабицкого, который сегодня подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Андрей, здравствуйте. Итак, о чем сегодня?
Добрый день. Корреспондент берлинской ДР Тагес Шпигель, Эльки Винди, статье «В руках Кремля» анализирует предвыборную ситуацию в России. В предвыборной гонке участвуют 15 партий, но реальные шансы есть лишь у 4. 2 декабря 100 миллионов русских должны будут исполнить свой гражданский долг и выбрать новый парламент. Барьеры нового закона о выборах будет преодолеть труднее, чем прежде, поскольку необходимые для прохождения в парламент процент увеличен с 5 до 7. Нововведением стало и то, что теперь за 450 мандатов будут бороться только партии. До сих пор половина депутатов избиралась по одномандатным округам. По мнению наблюдателей, отдельные группы, которые представляют собой демократическая оппозиция, в предыдущий раз не попавшая в Думу из-за внутреннего соперничества и слабой программы, и на этот раз не имеют шансов. Согласно опросам, их поддерживает лишь около 3% населения. Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии, приходит к выводу, что Госдума превратилась в придаток кремлевской администрации, откуда и спускаются распоряжения относительно всех законов. Интересным в предвыборной борьбе может стать лишь разница в результатах, которые продемонстрируют кремлевские партии. «Единая Россия» — своего рода образцово-показательная организация, куда входят чиновники всех рангов, и ее псевдолевый оппонент «Справедливая Россия», которая смогла отбить ведущих политиков у коммунистов, националистов и демократов и позиционирует себя как оппозиционная. Выборы могут сказаться на борьбе за власть между силовиками из фракции сторонников жесткой линии в окружении Владимира Путина и их более умеренными либеральными соперниками. «Единая Россия» сосредоточила в своих руках в нынешней Думе 2/3 депутатских мандатов, и если победят силовики, которые сдают тон администрации президента, в декабре они также смогут собрать убедительное большинство. Если же единороссы наберут простое или даже относительное большинство, то они, то есть сторонники жесткого курса, потеряют находящуюся в их руках законодательную монополию.
И что еще интересно сегодня в европейских газетах?
Корреспондент Financial Times Роман Алярчик о новом противостоянии между президентом Ющенко и парламентом Украины. Во вторник парламентарии, сторонники премьер-министра Украины Виктора Януковича, добавили остроты и в без того напряженную предвыборную кампанию, собравшись на заседание, легитимность которого находится под вопросом. Политические аналитики в Киеве говорят, что вновь открытый парламент станет для сторонников Януковича отличной трибуной, с помощью которой они смогут получить поддержку избирателей. Ющенко, как ожидается, не станет силой закрывать парламент. Это добавило бы очков его конкуренту и затруднило бы подготовку к выборам. В телевизионном обращении к народу, показанном накануне того дня, когда состоялась внеочередная сессия, Ющенко сказал: «Движущая сила этой провокации — стремление сорвать выборы. Любые решения, принятые этим парламентом, не будут иметь законной силы». Правительственные чиновники на этой неделе говорили, что при условии стабильной работы парламента выборы могут быть даже отменены.
И, Андрей, у вас остается время, чтобы представить еще одну тему.
Вот немецкая гамбургер Абендблат о языческих ритуалах и высоких технологиях. Жертвенные убийства животных проходят кровавой нитью через всю историю человечества. Но обряд лишения козы жизни при помощи сабли в 2007 году под фюзеляжем Боинга 757 с целью уберечь самолет от аварии все же требует пояснений. Вчера в Катманду выступил представитель государственной авиакомпании Nepal Airlines. Ее сотрудники встали на колени перед самолетом и принесли в жертву 2 коз, чтобы предотвратить любые технические проблемы в воздухе. Удивительный метод профилактики аварии. Ведь самолет, как сообщило информационное агентство AFP, считается готовым к полетам. В отличие от второго Боинга 757, тоже авиакомпании, который как раз находится на ремонте в Брунее. И еще самолетная тема. из французской «Фигаро». На сегодняшний день российский миллиардер Абрамович – единственный частный клиент, заказавший суперлайнер. А загадочный покупатель первого частного «Airbus 380», по нашей информации, никто иной, как российский миллиардер Роман Абрамович. Его пресс-служба отказалась подтвердить эту информацию. О заказе сообщил концерн «Airbus» в ходе последнего авиасалона в Ле-Бурже, не назвав никаких имен. Заявление коммерческого директора концерна Джона Лихи позволило сделать вполне правдоподобные догадки о том, что это может быть эмир Катар или султан Брунея. Аэропорт Ницца уже начал переоборудование своих взлетно-посадочных полос для А380, официальная цена которого превышает $300 миллионов.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в европейской печати. Продолжаем программу «Время свободы». В Архангельске осужден пока еще действующий глава городской администрации Александр Донской. Архангельский мэр уверен, что причиной его уголовного преследования стало желание баллотироваться в президенты России. Репортаж нашего архангельского корреспондента Игоря Ключникова.
Мэра Архангельска Александра Донского признали виновным по всем трем пунктам обвинения. Напомню, Донской обвинялся в изготовлении поддельного диплома о высшем образовании, использовании поддельного диплома и незаконной предпринимательской деятельности. В своем последнем слове мэр отметил, что считает свое уголовное дело политическим заказом, исходящим от представителя президента по Северо-Западному федеральному округу Ильи Клебанова и губернатора Архангельской области Николая Киселева, и связано с его желанием баллотироваться в президенты. Говорит мэр Архангельска Александр Донской.
Когда-нибудь эта вакханалия закончится. Понятно, что сейчас в стране у нас устраивается монархия, то есть многие чиновники называют Путина царем и ведут себя соответствующим образом, ведут себя нагло, по-хамски, презирают законы, презирают конституцию. Они сами собирают яму, рано или поздно это закончится, я не знаю, сколько лет пройдет, но это закончится.
Стоит отметить, что судебные прения и оглашение приговора в Октябрьском районном суде Архангельска прошли за один день. Таким образом, председательствующий на процессе судья Петр Климов потратил на подготовку своего решения всего несколько часов, чем очень удивил адвокатов градоначальника. Сам текст приговора неожиданностью не стал, говорит судья Петр Климов.
Путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание Донскому в виде 1 года лишения свободы и штрафа в размере 75 тысяч рублей. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год. Обязать Донского периодически являться на регистрацию специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, и не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства.
Этот приговор пока не вступил в законную силу. Донской по-прежнему остается действующим мэром. Сторона защиты намерена обжаловать это решение суда в течение 10 дней. Примечательно, что суд не запретил мэру Архангельска занимать выбранные должности, чего добивалось гособвинение. Говорит адвокат Александра Донского Татьяна Проценко.
Избираться и назначаться на любые государственные и муниципальные должности, может исполнять обязанности по любым государственным и муниципальным должностям. Приговор не лишен. Лишил его этого права.
Остается добавить, что из-под стражи мэр Архангельска отпущен не был, так как арестован в рамках следствия по 4-му уголовному делу, посвященному растрате бюджетных средств в 3 миллиона рублей. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Московское время 16:25. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает наша региональная тема под лозунгом «Право на жизнь без насилия». В Вологодской области началась акция, которая называется «Белая лента». Ежегодно в России от домашнего насилия погибает 14 тысяч женщин. В последние годы жертвами насилия в семьях все чаще становятся и мужчины, рассказывает наш вологодский корреспондент Лариса Тилицына.
В Вологодской области женщины – жертвы каждого третьего преступления. Организаторы первой в России акции «Белая лента» считают, что если даже полностью справиться с насилием в семьях нельзя, то, по крайней мере, снизить его уровень можно. Главное – не молчать. В течение месяца волонтеры, студенты Вологодского педагогического университета будут разъезжать на роликах по городу и раздавать прохожим символ акции «Белую шелковую ленту». Этот символ был придуман в Канаде в 1991 году. Надевшие ленту мужчины и женщины обязуются никогда не примерять применять силу в отношении близких и не замалчивать известные им случаи насилия. К дню начала акции, 3 сентября, было заготовлено 3000 ленточек. Первая партия лент закончилась всего за один день. В Вологде работает специальный телефон доверия. Женщины могут не только излить душу, но и получить практическую помощь. Все звонки контролируются сотрудниками милиции и социальными работниками. Создается областная единая база пострадавших, рассказывает представитель Департамента социального развития Лариса Каманина.
Конечно, осуществляется выезд в эту семью и изучается ситуация. В первую очередь, это, конечно, органы внутренних дел, если там существует факт преступления. Кроме того, в наших учреждениях социального обслуживания, учреждениях семьи и детства, существуют специальные такие мобильные группы, я их назову. Они оснащены транспортными средствами и осуществляется выезд специалистов в семью, где изучается ситуация в комплексе. То есть происходит встреча со всеми членами семьи. Если это неявный факт, да, то есть нет вот конкретно случаев побоев, или, то есть это непонятно, что там происходит. Идет разговор, доверительный разговор с членами семьи и изучается ситуация в семье.
Социальный работник Людмила Паширова призывает женщин не скрывать, если их избили или унизили в семье.
Ну, она может простить своего мужа. Если она не хочет осложнять ситуацию, да, не обращаться в травмопункт, не обращаться в больницу, не обращаться в милицию, она может позвонить на телефон доверия и излить свою душу. Но тот шок, который есть от оскорбления, от обиды, от физического насилия, уж не говоря про сексуальное, женщина может не оправиться. Она может потом всю жизнь ходить с перебитым позвоночником или с подогнутыми коленями. Всего бояться, попасть в полностью в зависимое положение от мужа, который будет контролировать, сколько она ложек супа в свой рот опрокинет. То есть она становится очень подконтрольным человеком.
В Вологодской области планируется создание кризисных центров как для женщин, жертв семейного насилия, так и для мужчин, жалоб от которых, кстати, с каждым годом становится все больше. В Вологде-Череповце уже работают психотерапевтические кабинеты, где женщины могут оправиться от семейных потрясений. А вот центров для мужчин всего два на всю Россию – в Архангельске и на Алтае. Вологда может пополнить этот список. В этом году акция «Белая лента» проводится на деньги шведской компании «СИДА». Ее же специалисты обучают вологодских психологов и социальных работников работе с агрессорами, рассказывает эксперт Стейн Ламбак.
Мы уже общались со специалистами, психотерапевтами, психологами и говорили о терапии. Терапии для агрессора, специальной помощи, психологической поддержки и работы с агрессором. Мы все знаем, что если посадить агрессора в тюрьму и не помогать ему, то в результате никакого изменения в нем не произойдет. Очень часто сам насильник был когда-то жертвой насилия, может быть, в детстве, в молодом возрасте. Он подвергался сексуальному насилию, физическому, психологическому. И как результат, это повлияло на его поведение, на его психологию, и он стал насильником. Поэтому мы часто должны помнить, что сам насильник когда-то был жертвой насилия.
Говорил организатор акции против насилия в семьях «Белая лента», эксперт шведской компании «СИДА» Стейн Ламбак. Лариса Телицына для «Радио Свобода» из Вологды.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Сразу после окончания нашей программы в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей» о внутриполитической ситуации в России вообще и в Петербурге, в частности, накануне парламентских выборов, а также о предстоящем марше за сохранение Петербурга. Мой коллега, ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» Виктор Резунков, будет беседовать с заместителем председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко», депутатом Государственной Думы России Сергеем Поповым. Еще раз напомню, что «Время гостей» в эфире «Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным выдачу санкций на арест объявленного в международный розыск экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. Суд также признал законным арест 100% акций нефтяной компании. В Москве продолжается поиск трех человек, пропавших при пожаре на фабрике компании «Русский мех». Пожар возник вчера вечером и был потушен только к ночи. Погиб один человек, более 40 эвакуированы. В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 296. Среди пострадавших в основном дети. Вспышка заболевания заболевания отмечено в 7 детских садах Георгиевского района. В Ингушетии обстрелян батальон войск МВД России. Ранены трое военнослужащих. Минувшей ночью неизвестные открыли огонь из автоматов и гранатометов по расположению батальона в Малакбекском районе. Ведется поиск стрелявших. В российской газете опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. Госдума ратифицировала договор о российско-латвийской государственной границе. Он был подписан премьер-министрами России и Латвии Михаилом Франковым и Айгарсом Калвитисом в Москве в марте этого года. Спустя 2 месяца его одобрил латвийский парламент. На юге Афганистана силами коалиции уничтожено около 30 боевиков. Командование сообщило, что боевики были убиты в боях в провинции Кандагар и Урузган. В Германии арестованы трое подозреваемых в подготовке нападений в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». Сообщается, что 2 арестованных – граждане Германии, у 3-го – пакистанский паспорт. На востоке Багдада произошел взрыв. По разным данным, погибли до 11 человек. Более 20 получили ранения. Бомба взорвалась в шиитском квартале на остановке общественного транспорта. Австралия не будет сокращать свой контингент в Ираке. Об этом заявил премьер-министр Джон Хауэрд после переговоров с президентом США Джорджем Бушем, которые состоялись в Сиднее. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 5 сентября.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 сентября 1976 года. После международного шахматного турнира в Амстердаме гроссмейстер Виктор Корчной отказался вернуться в Советский Союз. В интервью для Радио Свобода он рассказал о причинах, побудивших его к этому шагу.
У меня трудности в моей шахматной ориентации были давным-давно. Я столкнулся с ними, как только начал выезжать за границу, как только я оказался в середине шахматных событий. Но особенно ясно и четко я почувствовал, что я не пределе, когда в 1974 году мне довелось играть матч с Карповым. И было поставлено дело так, что Карпов должен был победить. Это каждому было ясно, что это великий советский, русский, рабочий шахматист. Ну, а я, понимаете, как иностранец. Ну, и я очень долго сопротивлялся. А мне говорили, если бы вы знали, какие люди звонят в пресс-центре, спрашивают, как дела у Карпова. За то, что после окончания матча я позволил себе выступить и сказать, что да, он неплохо играет, но ему еще надо поработать.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода.
Вот за это я был исключен из сборной, секретным уже приказом. Я был исключен из сборной команды Союза, мне запрещено было участвовать в соревнованиях, моя зарплата была сокращена, а ленинградские организации добавили еще кое-что по всему фронту. Перестала литература приходить с Запада, шахматная, и нигде я не выступал уже, и со мной порвали все. Мои хорошие друзья порвали со мной, они перешли на сторону власти, что ли. Прошло некоторое время, и меня где-то через 8 месяцев начали реабилитировать. Но я сделал выводы. Я с теми, кто со мной порвал, я никогда уже обратно не стал связываться. Надо сказать, что сам Карпов предпринял ряд шагов для того, чтобы смягчить мое наказание. Ну, естественно, он стал чемпионом мира. А у кого он выиграл? У Спасского, у меня, которые были смяты властью. Но что касается меня, то я уже в декабре 1974 года понял, что я в Советском Союзе находиться не могу.
Гроссмейстер Виктор Корчной о причинах невозвращения в Советский Союз. Радио «Свобода», 5 сентября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшнего выпуска «Панорамы культурных событий» – обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
В Берлине проходит 7-й международный литературный фестиваль. В нем участвуют писатели из 51 страны. Среди гостей – лауреаты Нобелевской премии Гюнтер Грасс, Германия, Воле Шойнка, Нигерия, Джон Кудзе, Надин Гордимер, оба Южная Африка, израильские писатели Давид Гроссман и Арон Аппелфелд, чилийка Изабель Альенде, перуанец Марио Варгас Льоса и другие. В рамках фестиваля пройдет чтение текстов 60 писателей, цель которого – привлечь внимание общественности к нарушениям прав человека в Зимбабве. Фестиваль продлится 2 недели. В Бруклине открылась арабская школа. Это первое в Нью-Йорке среднее учебное заведение, где будут преподавать основы арабской культуры и арабский язык. Школа названа в честь ливанского христианина Калила Гибрана, художника, философа и поэта, жившего в Америке. Некоторые общественные организации Нью-Йорка выступали против открытия школы, так как считают ее потенциальным рассадником экстремизма. Школьная администрация заявила, что преподавания религии не будет. Шведская газета «Нерикес Алеханде» из города Эребру, опубликовавшая карикатуру на пророка Магомета, намерена напечатать в переводе на арабский редакционную статью, вышедшую 19 августа, в день публикации карикатуры. Эта статья посвящена свободе слова и религии и озаглавлена «Право высмеивать религию». Мусульманская община Швеции собирается подать на газету в суд за разжигание национальной и религиозной ненависти. В минувшую пятницу возле здания редакции прошла демонстрация, в которой участвовали около 300 человек. Протесты выразили также Иран и Пакистан. 4 октября в южнокорейском городе Пусане откроется один из крупнейших в Азии международных кинофестивалей. На нем покажут 275 фильмов более чем из 60 государств. В программу Пусанского фестиваля включены как коммерческие, так и авторские картины из Японии, Китая, Индии, Филиппин, Южной Кореи и других стран. Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса опубликовали статью о смертности среди рок- и поп-звезд. Согласно статистике, британские и североамериканские музыканты умирают молодыми в 2 раза чаще, чем прочие их соотечественники. Отчасти это связано с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотиков. Средняя продолжительность жизни североамериканских звезд – 42 года, а европейских – 35 лет. Для остальных граждан Америки это показатель 78, для британцев – 79 лет.
Панораму культурных событий подготовил и представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Еще одна новость культуры. Из России в новом экспозиционном пространстве Третьяковской галереи в выставочном зале в Толмачах решено показывать произведения незаслуженно забытых художников. Очередной в этом цикле стала выставка Виктора Уфимцева, чье творчество было связано сначала с Сибирью, а затем со Средней Азией. На выставке побывала Лиля Павелева.
Когда в 1919 году группа футуристов во главе с Давидом Бурлюком, совершая турне по Уралу и Сибири, доехала до Омска, Виктор Уфимцев с друзьями пришли на выступление тех, кого они считали шарлатанами и скандалистами, с карманами, как вспоминал художник, набитыми всякой дрянью. Однако вместо того, чтобы дать отпор заезжим живописцам и поэтам, воспитанный на передвижниках Уфимцев в один вечер сам превратился в футуриста. На выставке есть тому доказательства. Несколько работ 20-х годов, о которых рассказывает один из авторов экспозиции, Яна Шклярская из Межрегионального общественного фонда «Старые годы».
Например, вот эта работа «Женский портрет» 20-х годов, живописная вещь «Подсолнухи». И еще одна «Двое в парке».
Остановимся на этом женском портрете.
Женская фигура, сидящая, представлена здесь в виде такой разделенной на геометрические фигуры, какое-то тело. Она здесь похожа на ромб. Вот эта угловатость, стремление к геометризму, конечно, такие признаки авангарда.
Меня заинтриговало то, как построена экспозиция, потому что обычно ее выстраивают
по хронологическому принципу, ну, если это монографическая экспозиция. А здесь, в общем, рядом висят работы разных лет. Почему так сделали?
Нам хотелось именно провести линию от раннего этапа творчества к позднему, как бы игнорируя темный период конца 30-40-х годов, когда он был очень ограничен в своих живописных исканиях в области формы, когда он больше занимался соцреализмом. Нам хотелось показать, что линия его поисков не прерывалась, и что поздние вещи конца 50-х, начала 60-х годов вполне достойно и органично смотрятся рядом с ранними, которые вышли из авангарда.
Более того, если не знать, можно решить, что это ранние работы.
Это обманчивое впечатление.
Обманчивое, да?
Да, потому что он все-таки нашел свой язык, адекватный другому времени.
В собрании Третьяковки работу Уфимцева нет, о чем в галерее, конечно же, сожалеют. А предоставили картины на выставку два омских музея изобразительных искусств имени Врубеля и краеведческий. Московский участник – это музей Востока, что неудивительно. Из Сибири художник переехал в Ташкент, где и были созданы самые броские его работы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Прошлое воскресенье в Карабулаке можно было видеть картину, привычную уже для Ингушетии. По улицам города ехала белая «Газель» без номеров и с тонированными стеклами. Из «Газели» постреливали. Наконец, «Газель» подъехала к игровому клубу около гимназии. Из клуба вышла компания парней. Из «Газели» выскочили люди в масках и начали стрелять. Один из парней, Апти Далаков, раненый в ногу, заскочил на территорию детского сада. К нему подошел ФСБшник, выстрелил сначала в живот, а потом в голову. Чуть погодя, на глазах уже собравшейся толпы, еще один чекист выбрался из машины и положил у трупа гранату, с которой и стал его фотографировать.
Так начинается статья Юлии Латыниной «План Басаева-Зязикова» на сайте ежедневного журнала. По ее словам, все это и развлечение в виде стрельбы по аборигенам, и выстрелы безоружному человеку сначала в живот, чтоб почувствовал, и только потом в голову, и фотосессия с гранатой – это уже привычно. Как пишет Юлия Латынина, если спросить, что происходит в республике, ответ очень прост. В ней выполняется план Басаева.
Реализация этого плана началась 22 июня 2004 года, когда сотни боевиков под командованием Басаева, вошедшая в Назрань, расстреливала всю ночь милиционеров, потом ушла. Уже тогда центр мог адекватно оценить степень контроля президента Зязикова над республикой. Но Кремль выбрал другой путь. Президенту Путину доложили, что нападение боевиков отбито и что ведется их преследование. Найти и уничтожить, а оставшихся в живых судить, приказал президент.
Как подчеркивает Юлия Латынина, собственно, это путинское «уничтожить» и было то, зачем нападал Басаев. Целью, по словам автора статьи в ежедневном журнале, было заставить федералов начать сплошной ковровый геноцид против ингушей, который может кончиться только всеобщим восстанием.
Что близка катастрофа, стало ясно уже в июне, когда жители села Сурхахи отбили у федералов задержанного имя односельчанина, брата убитого перед этим предполагаемого ваххабитского лидера Руслана Аушева. Тогда же стало ясно, что президент Зязиков не контролирует не только народ, но и даже элиту. Местная «Единая Россия», Хлуи из Хлуев, на закрытом голосовании абсолютным большинством голосов прокатили его при избрании на должность руководителя «Единой России» по Ингушетии.
Юлия Латынина уверена, очевидно, что следующий шаг – это бунт. Однако вряд ли он будет иметь успех. Ингушетия – слишком маленькая республика. Но этот план Басаева федералы выполняют исправно.
Ингушетия действительно оказалась единственная республика, где план Басаева стал развиваться на ура, потому что он встретился с тем, без чего он не мог быть реализован. С абсолютным озверением федералов и с президентом, который отдал республику на откуп федералам, ну, в обмен на какие-то такие мелкие вещи, вот сейчас просто открыто публикуются суммы взяток, которые платились за посты, открыто публикуются данные о деньгах, исчезнувших в качестве компенсации за наводнение. То, что сделал Басаев, было, знаете, такой историей цепной ядерной реакции. Он запустил эту социальную цепную неуправляемую реакцию в Ингушетии. И то, что делали федералы, вводя войска в Ингушетию, это они добавляли новые ядра атомов для лучшей дележки.
Мнение Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным выдачу санкции на арест объявленного в международный розыск экс-главы компании «Роснефть» Михаила Гуцериева. В Москве продолжается поиск 3 человек, пропавших при пожаре на фабрике компании «Русский мех». В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией возросло почти до 300. В Ингушетии обстрелян батальон войск МВД России, ранены 3 военнослужащих. Государственная дума ратифицировала договор о российско-латвийской государственной границе. В «Российской газете» опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. На юге Афганистана силами коалиции уничтожено около 30 боевиков. Командование сообщило, что боевики были убиты в боях в провинции Кандагар и Урузга.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Иван Трифилов представит очередной выпуск своей экономической панорамы.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе в среднем по стране на 4% и составила примерно 1657 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, с начала года этот продуктовый набор подорожал на 12,4%. Объем банковских кредитов, выданных российским гражданам, увеличился в первой половине 2007 года почти на 24% и составил к 1 июля примерно 2 триллиона 560 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это 100 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным частным лицам, выросла за этот период на 48,7% и составила 80 миллиардов 200 миллионов рублей или в пересчете более 3 миллиардов долларов. Федеральная налоговая служба России зарегистрировала две первых генерирующих компании, выделяемые в ходе реформирования холдинга РАО ЕС России. Это ОГК-5 и ТГК-5, объединяющие ряд тепловых электростанций в европейской части России и на Урале. Всего из состава государственного холдинга, на долю которого приходится 70% производства электроэнергии в стране, будут выделены 6 межрегиональных оптово-генерирующих компаний ОГК и 14 территориальных генерирующих компаний ТГК. Реформа отрасли предусматривает приватизацию лишь тепловых электростанций России. Все атомные и большинство гидростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации. В тепловой генерации это все отдается на выкуп частным компаниям. Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Российский банк ВТБ, второй по величине в стране, в ближайшие 2-3 месяца планирует значительно сократить свою долю в европейском аэрокосмическом концерне EADS, сообщил глава банка Андрей Костин. Сейчас ВТБ является собственником примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав европейского аэрокосмического концерна EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Государственная компания «Российские железные дороги» в первой половине 2007 года инвестировала в развитие 82 миллиарда рублей, что составляет почти 40% от запланированного объема, говорится в материалах компании. При этом капитальные вложения, направляемые на приобретение и модернизацию подвижного состава, профинансированы на уровне 60% от годового лимита. В целом, развитие железнодорожного транспорта страны к 2030 году, по словам президента РЖД Владимира Якунина, планируется инвестировать примерно 500 миллионов долларов.
До 2030 года мы должны решить проблему износа основных фондов. Они сегодня достигают 58,8%. Должны решить проблему прокладки железнодорожных магистралей к тем основным точкам роста экономики Российской Федерации. Это и Урал промышленный, Урал полярный. Вся программа около 13 триллионов рублей до 2030 года.
Число розничных рынков в России к концу 2007 года уменьшится на 30-35% по сравнению с началом января и составит около 4 тысяч, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Также сообщается, что к 1 августа, в соответствии с требованиями нового законодательства, процесс перерегистрации прошли более половины всех действующих в стране рынков. Разрешение на право их организации получило примерно 3590 управляющих компаний, что составляет 59% от количества действующих рынков на начало года. Как считает заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, новые правила помогут навести порядок в этом секторе торговли.
Мы столкнулись с ситуацией, когда зачастую не то, что данный рынок зарегистрирован, скажем, не в том субъекте федерации, где он находится, но он, скажем, управляется по доверенности какой-то группы физических лиц, а эта доверенность дана каким-то непонятным юридическим лицом, который зарегистрирован в офшоре.
Общий рынок мобильной связи стран СНГ в 2007 году вырастет на 17%, до 26 миллиардов 300 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах компании «Мобильные телесистемы», крупнейшего по количеству абонентов оператора сотовой связи России. Так, объем российского рынка, согласно прогнозу, составит 18 миллиардов 600 миллионов долларов, а уровень проникновения, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, 116%. И в дальнейшем, как заявил в интервью телеканалу «Россия» президент МТС Леонид Миломед, в стране сохранятся высокие темпы развития сотовой связи.
Рынок мобильной связи и мобильной передачи данных в России будет расти, с нашей точки зрения, очень динамично, и мы прогнозируем в течение ближайших 5 лет его увеличение на 142% по выручке, что здорово отличает эту ситуацию в положительную сторону от ситуации во многих других рынках. При том, что цены будут продолжать падать, а потребление, как мы полагаем, будет расти кратно.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 60 копеек, на завтра 25.70. Евро сегодня стоит 34 рубля 86 копеек, курс на четверг 34.89. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
И завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля. Израильские пещеры не входят в число всемирно известных туристических объектов. Скорее, они привлекают теологов, историков и спелеологов. Первые свитки Торы были найдены в пещере Кумран. Развалины библейского Содома соседствуют с пещерой Сдом. Согласно Евангелию, Иисус Христос был похоронен в пещере вблизи Иерусалима. Около 40 новых пещер в Израиле за последние десятилетия открыли и нанесли на карту спелеологи из клуба фирмы «Сарма», с которыми недавно побеседовал наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Вылазки на природу членов «Сармы» во главе с ее создателем Сергеем Щепицыным, в миру специалистом в области информационных технологий, временами проходят на глубине до 1,5 километра под землей, нередко с ночевками в промокшем спальном мешке, сопровождаются лазанием по пещерам и каньонам и перетаскиванием тяжелого снаряжения. Движет ими, как они сами признаются, та самая неуемная страсть к открытиям, к неизведанному прекрасному, которой, наверное, одержимы все первооткрыватели, рассказывает Сергей Щепицын.
Гроздом поражает вот эта уникальность и оригинальность пейзажа. Ландшафт космический. Это безжизненное плато, все изрезанное трещинами и провалами. Сердце иудейской пустыни. Она именно в том виде, в первозданном. Я бы лучше всего сравнил ее как раз с картиной Крамского «Христос в пустыне».
В прошлом году известие об открытии в Израиле пещеры Яалом с подземным озером и уникальной замкнутой экосистемой, где были обнаружены несколько видов ракообразных, неизвестных ранее ученым, наделало немало шума. В исследовании пещеры участвовали спелеологи Сармы, которые впоследствии помогли также спасти ее от разрушения.
Центр по исследованию пещер израильский, но они столкнулись с чисто техническими проблемами, которые им показались непреодолимыми. Нужно было сделать восхождение по схемке и нырнуть в озеро. Я нырял и, как выясняется, нырял единственный в мире в это озеро. Правда, потом был мировой общественностью подвергнут жесткой критике, потому что я представляю, со всеми современными бактериями вторгнуться в озеро, в котором живет вот жизнь 3 миллиона лет, это, конечно, вандализм с точки зрения ученых. Впоследствии эти фотографии обошли весь мир, включая CNN, все израильские масс-медиа. Когда мы были в пещере, мы получили просто настоящий шок, узнав, что пещеру должны взорвать через 2 дня. Пещера находится на территории карьера. Они взорвали уже десятки пещер. И мы когда узнали, подняли все, что мы могли, всю мировую общественность. Мне не обидно, что нас не упомянули. Мне больше обидно за ребят, например, Исраэль Нейман, который, в общем-то, и нашел эту пещеру.
Власти Израиля, как военные, так и гражданские, часто осложняют жизнь активистам Сармы. Иногда по соображениям безопасности, а иногда и по причинам чисто бюрократического характера. В маленьком Израиле почти вся территория, не занятая городами, промышленными или военными объектами, имеет статус национального парка или заповедника.
Проще все запрещать. Никто не хочет нести ответственность за то, что творится на территории. К сожалению, первый этап нашей организации заключался в такой нелегальной деятельности. Это всегда в разных точках Израиля, чтобы там, где мы наследили, мы называем этот период махновщиной, она была просто необходима. И у нас сейчас такое количество исследователей, вот, у нас просто не было другого выхода, как все легализовать.
Активность Сармы военные также не одобряют. По словам Сергея, им удавалось, например, найти немало дыр на охраняемых участках границы. Палестинские территории, Ливан, Иорданию и Египет, члены группы как минимум по разу посещали без виз и прочих формальностей по пещерам, ущельям и проходам, о которых зачастую понятия не имеют израильские пограничники.
Обычный плановый тур по такому красивейшему гранитному каньону, это царство Мордок из «Властелин колец», просто картинка срисована оттуда. В какой-то момент я чувствую, что идем слишком долго. Звоню своим друзьям, они говорят: ой-ой-ой, если ты вовремя не остановишься, ты придешь в Синай. Приезжаем домой, я начинаю делать описание маршрута, и вдруг с удивлением обнаруживаю, что мы дважды совершенно спокойно пересекаем египетскую границу. Меня ловили, когда я уже возвращался к ливанской границе, когда я целый день гулял вдоль сирийской границы. Я думаю, что это просто дело времени, что мы буквально там в ближайшее самое время найдем несколько пещер, которые начинаются в Израиле и заканчиваются в Ливане. Это совершенно реальная и прогнозируемая ситуация. Государство не очень так задумывается об этом. Мы уже пытались обращаться в разные инстанции, пытались обращаться в армию о том, что может существовать реальная угроза со стороны Сирии и Ливана, так как их Хизбалла и Аль-Каида, они все очень сильны в применении пещер для военных целей.
Сарма неустанно борется с израильской бюрократией. По словам ее активистов, рано или поздно им удастся добраться до запретных сегодня пещер и каньонов, жемчужиной которых они считают гору Хермон, что у границы с Сирией.
Мы подали проект закона об регулировании всего, что связано с веревками, альпинизма, каньонинга, спелеологии. Проект одобрен Кнессетом, и он будет рассматриваться в ближайшее время. И одна из его важных частей – это снять ответственность с некомпетентных за это органов. Ходы могут быть самые неожиданные. Моя голубая мечта – это стать премьер-министром на год только ради того, чтобы поехать на Хермон, потому что это будущее Израиля в плане спелеологии и морально. Я готов к этому.
Говорит израильский спелеолог Сергей Щепицын. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Репортаж Равшана Гусейнова прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Владимир Путин во время инспекции Камчатки раскритиковал за положение дел в регионе Германа Грефа и теперь уже бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. Почему? Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важного дела генеральный.
Прекратили работу 10 из 12 линий метро.
Вопрос об инциденте будет вынесен на обсуждение постоянно действующего совета области.
Главная проблема – создание кризисных центров, как для женщин, жертв семейного насилия.
В результате ночной спецоперации обезвреженных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».